у меня было несколько таких размышлений об эволюции психотерапевтических практик, которые, начиная с 19-20 века, начались, собственно, с медицинской парадигмы, модели, и потом потихонечку мигрировали в общество, то есть те же самые развитийные практики, вот вчера мы говорили о развитии организаций и разных родов корпоративных культур, все это внимание к человеческому фактору, системам, интерсубъективному взаимодействию, это появилось гораздо позже и, на мой взгляд, совпало с эволюцией нашей цивилизации. То есть сама по себе психотерапия, я об этом каждый интенсив говорю, она появляется только в конце 19 века, когда патриархальное общество дает кризис и опора на такие религии.
А я бы тут с вами поспорил, коллега.
А я бы досказал, потом можно поспорить. Я
обязательно
скажу свою точку зрения. Изложу. Вот. А потом можно изложить свою. Просто я иначе собьюсь.
Я тоже могу сбиться, пока буду все это удерживать.
А в чем спор твой?
Хорошо. А? Все, молча. Мне Алексей Михайлович подскажет.
Когда ты будешь проводить спецмероприятия, тогда ты будешь основным спикером.
Хорошо.
Вот. Ну да, потому что на основного спикера там ложится какая-то задача донести свой материал, а можно его донести немножко с акцентами. Вот. Мне сложновато это удерживать. Вот. И с конца 19 века, собственно, идет развитие психотерапии больше в клинической модели, такой замкнутой в модели врач-пациент. Вот. И когда мы говорили про будущее психотерапии, вот у Кирилла как раз мы рассуждали, я рассуждал по поводу будущего, две тенденции, которые обозначаются полярные. Одно — это такой технократизм, то есть стандартизация, техники, разного рода прописанные протоколы, разного рода научно обоснованная терапия. С другой стороны, потребность, которая тоже видна, вот вчера у Марка Евгеньевича в кирпичах росло что-то живое, да, вот эта потребность в гуманистической, какой-то такой человеческой функции. Ну, можно сказать, что такая экспертная роль, помогающей профессии, она становится менее востребованной, потому что чуть-чуть, если экстраполировать ситуацию в будущее, у нас проходит параллельная информационная революция, взрыв информации проходит, и в принципе Google или Википедия вполне способны дать информацию о наличии каких-либо расстройств, протоколов и так далее. То есть Google может быть более экспертным консультантом, чем какой-нибудь недоученный врач. Ну или какая-то программа, там, нейронная сеть, которая самообучается. А вот потребность в человеческом, процессуальном и незаменимом, она тоже будет нарастать вот в таком технологизирующемся мире. Вот. Хотя мы видим победу технологий, действительно, есть уже программы, нейрональные сети, которые могут осуществлять когнитивную терапию не хуже по такой модели,
а даже
лучше, чем некоторые люди, которые пробуют владеть этим методом. Вот. Наряду с этим присутствует такое еще в психиатрии, я недавно был на конференции, там все время обсуждается вопрос стигматизации. А вот. Не ходят, психиатры жалуются, что к нам не ходят люди, потому что мы называемся психиатрами, и к нам не ходят люди, потому что они не хотят быть психически больными, которые ходят к психиатрам. Вот. То есть психиатрия в традиционном виде создает ситуацию, когда человек сталкивается с такой оценкой, иногда даже стигматизацией, то есть патология видится больше, чем ее есть на самом деле. Видение всех процессов сквозь призму патологизации. Да? Для психологов другая крайность присущая, это психологизация всего, в том числе и биологического. Ну, там, объяснение там, причинами психологическими, допустим, там, перепадов артериального давления, там, и что-нибудь еще, да, психиатров такая биологизаторство присутствует как крайность. Ну и то, с чем мы сталкиваемся, Константин Витальевич говорил, это ловушка клинической модели, которая уходит корнями в патернализм, где есть такой всемогущий эксперт, который знает, как устроен человек и в чем патология. То есть все развитийные психотерапии, они выросли из модели патологии, из модели, как неправильно работает что-либо. А потом пришли к модели того, что надо бы узнавать, как оно вообще работает. Вот. То есть к норме шли через патологию. Ну, это нормально, потому что если бы все нормально работало, на это не обратили внимания просто. Вот. И психотерапия проделала такой путь от патернализма, от всемогущей позиции к сотрудничеству и пониманию ситуации взаимодействия. То есть вся психотерапия стала все более интерсубъективной и все более системной, связанной с аспектами развития целостной ситуации. Ну, в гештальте это наиболее очевидно, но такие же тенденции появились и в психоанализе, который стал, опять же, интерсубъективным, стали замечать, что такое, ну, тоже перенос, контрперенос, стали замечать, групповая терапия появилась, она, по сути дела, появилась в 50-х годах. Вот. Ну и вот обозначившаяся полярность, с которой нам приходится тоже встречаться, когда есть вот такая гештальтистская развитийная терапия с большой долей неопределенности, которая, конечно, выходит за рамки клиники. Да? Потому что потребность в психотерапии растет из-за кризиса традиционного общества. Потому что ну, как бы нет нормативной, нет, сломалось то, что было раньше работающим. Логика интроективной морали, когда интроект передается из поколения в поколение, и он работает. Высокая информатизация, количество нарастающей информации не дает возможности реагировать привычным образом. Надо вырабатывать новые нормы. Собственно, с 30-го года там, по 80-е годы и сейчас тем более. Эта потребность выработки новых норм, она все выше и выше и выше. Потому что уже там норма двухгодичная может устареть. Если раньше норма, введенная там, могла существовать 1000 лет, никак не меняясь, то сейчас норму надо вырабатывать каждый раз, пересматривать каждый раз. Это вызов современного общества. Вот. Ну и одновременно мы видим еще такие попытки перенести технологию в психотерапию, и, ну, что, конечно, не вызывает, вызывает интерес и какое-то отношение, когда вот пытаются организовать и отнести такие развитийные методы гуманистические, бездоказательным, недостаточно доказанным. Ну, такие вот люди, технологи, которые заметили что-то технологическое и пытаются это воспроизвести как единственно возможное. Ну, вообще, когда что-то доносится как единственно возможное, это подход не научный, а догматический, по сути дела, религиозный. Но мы имеем парадоксальную такую наукообразную религию. Вот. Или религиозную практику, замаскированную под науку. Когда только так или не иначе, и другие выводы не рассматриваются. Ну, это, конечно, я хорошо отношусь и к доказательной психотерапии, и к доказательной медицине, а то, что я обозначаю, это скорее сектантство. Там, где человек видит только одну точку зрения, что вообще характерно определенному типу личностной организации. Ну и применительно к этому встал вопрос о общих факторах психотерапии. Вот, это одна из сторон этой дискуссии, которая в психотерапии существует. Ряд сторонников школ, так называемый школьный подход, отстаивает именно эффективность своих факторов, которые в каждой модели разные. Экзистенциалисты одно, гештальтисты другое, психоаналитики третье, когнитивно-поведенческие четвертое, описательные модели. И приписывают эффективность этим факторам. Но вот их оппоненты, в частности, это началось еще в 30-е годы с Розенцвейга, потом чуть позже появился этот пирог Ламберта, когда стали замечать, что же оказывает эффект на изменения у людей. Заметили, что процент эффективности, связанной с конкретной психотерапевтической техникой по результатам метааналитических исследований, 5-9% максимум разница. 5-9%. 4% это то, о чем я сегодня буду говорить, делать 4-5 акцент, общий универсальный терапевтический фактор, это терапевтический альянс. И только 1% относится к собственно специфике метода, да, каких-то специфическим лечебным факторам. Вот. Это в частности вот метаанализ Брюса Уэмпольда, который тоже основывался на анализе Орлинского, когда решили задаться вопросом, действительно, так ли это специфично. Но мало то, что в науке происходит, и вообще мало непредвзятых исследований. То есть, естественно, исследователь хочет что-то доказать, соответствуя сообразно его интересам. Это метаанализы, они не относились к какой-то школе, это часть людей, которые были такими методологами психотерапии вообще. Вот. Соответственно, очень важную роль играет терапевтический альянс, мы об этом будем говорить. А вот это событие нельзя привязать. Когда мы видим ну, такую риторику, что вот только наш метод побеждает и вообще, надо, чтобы этот метод остался. Ну, такая психология слияния. Надо доминировать в какой-то определенной сфере. Выбор клиентом-терапевта часто осуществляется не по сознательным механизмам. И терапевтический альянс – это такая взаимная согласованность целей, которые формируются, которые ясно разделяются терапевтом и клиентом, но эти цели согласуются, и тут вот пересечение с Стернбергом, они существуют не на осознаваемом уровне, они могут быть артикулированы как ценности, но процесс выбора терапевтом, то есть клиентом терапевта и метода, зависит от, скорее, бессознательных, неосознаваемых факторов. И вот на этих факторах я хотел бы остановиться, потому что здесь важна та идея, которую Ирина Юрьевна тоже обозначила. Вот я с нее стартую, я думаю, это можно будет потом как-то доразвить. Важная идея, что важны не техники, а важен человек, который интегрирует эти техники в себя. Потому что наличие разнообразных терапий, на мой взгляд, связано с разнообразием человеческой типологии. И вот чем больше интегрирована типология и предлагаемая техника и философия метода, тем эффективнее терапевт. И более того, каждый терапевт вырабатывает свою терапию. Вот то, что я подчеркиваю в дидактической группе, это способность к самообучению, самообразованию, самоотражению и исследованию своей собственной эффективности. Второй момент, тоже важный. Уход от патерналистской модели, где вся ответственность за изменения лежит на терапевте. Ну, по сути дела, врачебная модель, ну, то, что у нас в стране осталось еще, врач-психотерапевт, как специальность, ну, немножечко противоречит смыслу интервенции. То есть, врач – это ролевая позиция, где важно взаимодействовать с телом, с сомой, и врач несет какую-то ответственность за изменение сомы. А психотерапевт – это тот, кто взаимодействует с субъектом. Поэтому это получается такой тяни-толкай, который ну, в нашей советской реальности, он еще как-то на постсоветском пространстве сохранился. Но вот в клинической полярности мы с этим сталкиваемся. Берем такой запрос и потом его развиваем немножечко шире, в более широкий контекст. Потому что врачебная позиция, она очень часто удерживает клиента как раз в этой регрессивной позиции, когда он не участвует в процессе терапии. А процесс терапии будет более эффективным, если клиент участвует, но понимает свою степень участия и сотрудничества в этом. Так в общих чертах. Сейчас бы я хотел предложить маленькую практику. Вам предлагаю объединиться в пары по двойке, по сути дела, и по 5 минут обсудить, 5 минут вспомнить и обсудить людей, которые оказали важное влияние в вашей жизни. Это не обязательно терапевт, это люди, которые оказали влияние. Важно, чтобы вы могли как-то поисследовать, понять, попробовать понять, за счет чего эти люди обладали таким потенциалом, как вы им доверили возможность влиять на вас. Чтобы в этом, было для вас.
Еще раз вопрос, как этот человек...
Что в этой ситуации и в этом человеке было такого, что позволило вам, позволило ему влиять на вас и вашу жизненную ситуацию?
Сколько человек брать?
Ну, по, от 3 до 5.
От 3.
3-5 человек. Важно найти минимальную общую закономерность.
А, что это занимало? Сколько времени?
Времени 5 минут. Один человек, 5 минут. Время пошло. Ну, во-первых, вот эта тема трансференции, то есть выбора человека, который интегрирует свои ценности. Вот если терапевт не согласен внутренне с методом, который он практикует, ну, применительно уже к терапии, то он его будет плохо использовать, клиент ему не поверит. Если нет ценностной интеграции, то есть по ценностям это мне сильно противоречит. Вот. И в этой связи сложность найти свое место, которое бы сочетало предпочтение, которое часто идет из типологии, ценности собственные. И совсем невозможно работать в том методе, ценности которого не разделяются, да, которыми нет очарования. Для любых прочных отношений, так как терапевтический альянс это такой важный, общий, значимый фактор, нужна зрелая идеализация. Вот. Но зрелая идеализация возникает в ситуации сравнения. Если зрелой идеализации нет и нет ситуации сравнения, нет выбора. И важно, чтобы то, что мы делаем на первой встрече, когда мы проясняем, почему именно... Ну, либо мы знаем этот ответ, либо проясняем у клиента, как именно был выбран именно этот терапевт, что именно послужило это все мотивом выбора, это служит укреплению альянса. Вот. Потому что противоположностью является незрелая идеализация, которая вообще маркер пограничной ситуации. То есть не, либо это монополизм, либо просто не проведено этого критического анализа. Но идеализация есть. Да? А идеализация должна быть в этой ситуации. То есть важно, чтобы вы сами осознавали, как терапевты, свои идеальные объекты, которые существуют в трансференции, свои возможности и опции. И это перекликается с тем, что говорил Константин Витальевич, любую трудность, проблемность можно перевести как полярность, потому что это еще и возможность. Да? Любая, допустим, характерологическая черта. Высокая тревожность, да? Можно сказать. Это проблема, если рассматривать через проблемный контекст. А если через контекст возможности, это высокая чувствительность вообще, откликаемость. Да? И важно, когда вы, так скажем, формируете свою профессиональную идентичность, чтобы это было как-то проартикулировано для себя, и тогда легче это приносить другому, в согласии. Да? Можно сказать, вот занудный терапевт, какой он такой, обстоятельный. А кому-то этот навык будет в дефиците. Ему как раз эта занудность и нужна. Занудный когнитивно-поведенческий пошаговый анализ любви по схеме Эллиса. Какие мысли?
Кому что-то не хватает?
Это отдельный...
Хочу видеть
большой вопрос.
Промискуитет, например, думаю.
Да, промискуитет. Все, ну, если говорить о показаниях, там, где присутствует много слияния с эмоциональным опытом, импульсом нарушенным, переполненность этими.
Да, что-то заметался, да?
И ему нужны внешние, более жесткие рамки. В условиях неопределенности, которые предлагает гештальт, ну, такой человек просто не удержится в модели, которая очень утрирована феноменологично. Ну, я уже об этом говорил не раз. Вот. Ну, с психоанализом похожая история. Но при этом важно еще понимать, что терапевт выступает, и вот тут перекликается с Кенбергом, как ролевая модель, то есть у которой хочется научиться чему-то, вот как он живет и как живет этот человек, все равно для вас, ну как для терапевта, и клиенту важно иметь эту ролевую модель. Если терапевт сильно деидеализирован, или он совершает какие-то ранние деидеализирующие действия, это разрушает альянс. В то же время незрелую идеализацию тоже важно разрушать. Потому что незрелая идеализация – это залог будущей непрочности альянса. То есть важно, чтобы это было выведено в первых моментах встречи. И идеализация тоже была артикулирована. То есть, почему ко мне, в связи с какими моими качествами, и что вы находите полезного, почему именно ко мне в этом случае. Тогда этот бессознательный альянс больше выходит на сознательный уровень и укрепляется. И человеку яснее, что я здесь могу получить, на что я здесь лучше не буду рассчитывать. Потому что такая некритическая идеализация, она на все рассчитывает. Все будет хорошо и все правильно. Вот. Ну и терапевт еще присутствует как модель для конфронтации. Вот этот взгляд аналитический, потому что клиент с нарушениями структурными, он будет тестировать на терапевте модели, чем больше нарушена личностная структура, тем больше он будет тестировать модели не в словах, а в поведении. То есть он будет использовать терапевта, вот перекликается с дедушкой Кенбергом, принцип учета психической структуры. Клиент приносит в отношения то, что с ним делали, да, он начинает делать это с терапевтом, так или иначе, и одновременно приносит с собой в своих способах реакции и того, кто с ним это делал. То есть вот это привносит объектное отношение. То есть вот этот внутренний объект, который делал это с ним, он тоже присутствует в ситуации взаимодействия и может всплыть в этой ситуации, в трансференции. Соответственно, это требует от терапевта особой внимательности. В этом смысле переносориентированная терапия, почему она вызывает такое внимание у гештальтистов, как раз если не учитывать этот фокус внимания вообще, да, что происходит тестирование смены позиции, некоторые действия клиента будут непонятны. И они как бы противоречат его сознательной заявленной логике. Ну, допустим, очень тревожная, неуверенная в себе женщина начинает атаковать и обвинять своего терапевта неожиданно, да? Потому что она пробует модель ответа, как ей ответит терапевт, оказавшись в такой ситуации, в которой была она. То есть она, по сути дела, берет модель своей мамы, которая с ней это делала, и начинает это воспроизводить в отношениях. Соответственно, вот все ситуации, в которых мы пытаемся, ну, иногда обвинить клиента, но это иногда звучит, и даже на семинаре Кернберга звучало, да, что вот такой-то, такой-то клиент, он пришел, и он такое со мной делал. Ну, да, это он пришел, и он такое делал, он, может быть, не прав. Но важно еще, каким образом были организованы отношения так, то с этим отреагированием, по сути, терапевт не справился, вышел из терапевтической позиции. То есть та модель, в которой клиент плохой, который иногда придерживается, ну, поддерживается профессиональным сообществом, вот что они творят, да, с нами. Но они, да, творят с нами, но они поэтому и клиенты. Вот важно осознавать свой вклад в организацию этой ситуации. И то же касается ситуации парного взаимодействия, любых конфликтов. Всегда обвиняя вторую сторону, вы делаете, облегчаете свою жизнь путем проекции, но усложняете ее с точки зрения совладания с ситуацией, потому что в этой паре есть что-то ваше бессознательное, но я это рисую на модели выемки и выпуклости. В нем сделали эту выемку. Он пришел, и туда встроилась ваша выпуклость. И возник конфликт. Он соблазнил там иметь выпуклость. Поэтому и возник конфликт. Поэтому и возникло взаимодействие, которое в анализе относится к зоне проективной идентификации, у нас относится к зоне слияния. То есть неразличения своего и чужого вклада. Вот в этом смысле богатство психоаналитической практики привнесение вот этого концепта контрпереноса и переноса, типологизация его, который можно сказать, что он мешает, но как любые описания, раньше так сказать, что он мешает, любые описания помогают диагностировать происходящую ситуацию. Нет другого способа узнать, как только через себя, через свои переживания, о другом, находясь в сложной ситуации взаимодействия. Понятно, о чем я говорю, да?
А бывает, что они ничего с терапевтом не делают такого ужасного?
Нет. Ужасного бывает, но что они ничего...
А нет, ужасного, такого, что вот там, нет. У меня вот несколько неправильных...
Они могут делать с терапевтом прекрасное, допустим.
Вот только прекрасное.
Хороший, позитивный, эротический
перенос. Это что значит? Какая же выпуклость?
А выпуклость есть, если я в слиянии с этим, я прекрасно наслаждаюсь восхищением, ну или, допустим, там, эротизацией. Я наслаждаюсь этим, когда это происходит, но не возвращаю этот материал клиенту. Что он делает путем этого? То есть в этом смысле как бы всегда клиент и терапевт что-то друг с другом делают. И это не всегда ужасно, но наша-то задача отслеживать свою реакцию в связи с проблематикой клиента.
И все равно не прекрасно, просто они свою работу там делают.
Вот это я не очень понимаю.
Я вот не очень понимаю, что бывает ужасно, что они могут сделать.
Ужасное, очень разные формы отреагирования.
С тяжелыми я встречался.
Я же говорил,
они легкие.
Да. Вот в Германии клиент зарезал психотерапевта прямо во время сессии.
Да.
В Германии.
Понимаете, почему вообще речь идет о структуре и почему... концепция этой психической структуры, она помогает работать, и почему гештальтисты за нее уцепились. Как раз традиционная гештальтистская модель циклов контакта и прочие работы феноменологии в этой области, она не очень срабатывала. Потому что не срабатывал терапевтический альянс с этим клиентом.
И мне надо в пограничную зону попадать. Так,
конечно,
это ты о пограничном регистре говоришь, верно? Да.
Да.
Так, ну, а все, это вот для меня важно. Да, согласен. Как только я вижу пограничную, там вот это все начинается.
Ну, а здоровые, прекрасные невротики, все классно. У здоровых и прекрасных это тоже присутствует.
Присутствует
чуть-чуть концентрации.
Да, все, согласен, все.
Ну, здесь возникает вопрос, а с кем мы работаем?
С кем же
мы? Если мы работаем со здоровыми, успешными, занимающимися бизнесом, богатыми, в целом состоятельными людьми, которые занимаются развитием организации, это один аспект. Да? Если мы работаем с тяжелыми, приходится так их понимать.
Все. Это как раз как я так думаю. Да. И слава Богу, что ты думаешь.
Приятно. Я же как раз об этом говорю, что если патологизировать здоровое, это так же неправильно, как и оздоравливать патологию. Это две крайности. Если она есть патология, и человек приходит и говорит, я болею, но потом он оказывается здоровее терапевта в какой-то момент, и начинает его преследовать судебным образом, да? Потому что он все увидел.
Так точно болеет. Надо вовремя понять.
Да. Ну, важно как-то разобрать, не только понять, но и быть способным вернуть это, пока это не приобрело драматическую
окраску. Кто с тобой вот это делал, что ты сейчас со мной делал? Вот я улавливаю с кем.
Да, ну... Мне немножко не хватает реакции, потому что я вижу...
Ой, как раз боялся, что можно тебя перебивать или нет?
Не, можно, я же донес свою часть. Понятно, отвлекается как-то это вообще? И чем, интересно?
А как понять, зрелая реализация или критическая? То есть, ну, ты говоришь, что зрелая, это если есть объект сравнения, а не критическая,
да. Ну, когда присутствует, вам не очень понятно, почему этот выбор случился, звучат такие ответы, там, с претензией на всемогущество. Только ты, ну вот только вам верю. Что мы будем делать? Все, что скажете. Все, что скажете, я вам доверяю, вы специалист, вы знаете.
Вот пример. То есть лучше не избавиться от такого?
Нет.
До меня доходит смысл понятия дератизации.
Я считаю, что вы всемогущий властитель, который будет управлять моими причинами моих панических атак. И, а мне это не нравится, потому что я властитель. Почему я всемогущий?
Я постараюсь ответить. Важно атаковать не клиента вообще всегда, да, а его дезадаптивные механизмы. Если зрелая, незрелая идеализация – это тот механизм, которым он болеет, то лучше показать ему возможности, как, каким образом это ему мешает, и сразу конфронтировать, разделить ответственность за результат и вернуть его из патерналистской этой модели – врач-пациент, модель сотрудничества, психотерапевт и клиент.
Я его уже четвертую встречу возвращаю.
Ну, важно просто показать ему, как, что он этим делает. Что он, ну, при помощи этого, чего он добивается.
Можно ли мне тоже по слову сказать? Мне хочется очень ответить. Я когда тебя слушаю, первое, думаю, а не бред ли там, да? Это первое, как я думаю. А про второе, про то, что я думаю, про технологию, если ты работаешь с клиентом с паническим расстройством, и он атрибутирует тебе ответственность, да, это вопрос для меня еще некоторой психообразовательной модели и его понимания, а чем вы занимаетесь, ради чего он к тебе пришел и что с ним происходит. Да? И иногда это позволяет из идеализации, да, и переместиться клиенту в позицию исследователя собственных процессов. Понятно, что я сказал?
Понятно. Еще какие реакции есть?
Очень отзывается, очень близко, и то, что я, ну, во многом, наверное, от тебя как многолетняя наработка уже моя, но впервые услышал от тебя, это тот челнок, когда повторяется паттерн поведения здесь и сейчас, он явно не из контекста здесь и сейчас, да, это явно не со мной. И я часто клиента спрашиваю, где это было, на что это похоже, да, кто я сейчас для тебя, это позволяет вывести неосознаваемое в осознаваемую плоскость, и тогда клиент становится соисследователем этих процессов. Это вот, ну, из моей практики откликается.
Еще как найдет?
Я вот думаю, как думаешь, есть ли ответственность терапевта в том, как вот если он публичная фигура, ну ты публичная фигура там. Костя Витальевич, я публичная фигура. Есть ли что-то в нашем поведении, что мы создаем зрелую идеализацию или не зрелую? Мы как-то влияем на
это? Ну, только зрелую создаем. Ну, для...
А я вот не знаю.
Для зрелой идеализации важно сравнение. Да, вообще. Если каким-то образом культура сравнения репрессируется, то мы поддерживаем незрелую идеализацию. Да? То есть, ну, каким-то образом мы репрессируем.
Ну, да, высади сразу еще парочку невиноватых терапевтов других направлений рядом и спрашивай, ну, кто? Кто из них?
Я кому-то все детальше на свои интенсивы, чтобы вот была зрелая идеализация, а он меня зовет на свои. Вот так мы и работаем.
Вот, потому что мы зрелые порождаем.
Но через какое-то время вы одно становитесь.
Зрелая идеализация – это там, где нет расщепленности, это где есть возможность. Я есть то, что мне нравится, да, я вижу то, что я могу не разделять, но это не столь важно. Незрелая идеализация – это там, где расщепление, вслед за этим же обесценивание, вероятно, придет.
То есть в культуре можно говорить о плохих свойствах терапевта, его дефицитах и дефицитах его навыков, слабых сторонах, и это никак не репрессируется. То есть это да, слабая сторона, сторона и нет.
Но это не сразу клиенту же надо сообщать, да, если что?
Нет. Вот как раз здесь, может быть, стоит признать, что некоторые, ну, допустим, стороны точно слабые.
А какие у меня слабые стороны?
Незнание когнитивно-поведенческой терапии.
Я готов покаяться в нелюбви к ней.
И нелюбовь.
Больше, чем не знаю.
Вот, и нелюбовь.
Нелюбовь.
Нет любви. Было
предупреждено.
У меня нет любви к когнитивно поведенческому.
Вот так вот список. А у меня много чего не любит. Я устрица не люблю, например.
Ну, поддерживаю.
В контексте проблематики клиента. Да. Так, как звучит его зрение.
Ну, отрезвляй, в общем. Не брать на себя больше, чем ты можешь.
Так, как звучит
его зрение. Отмазать от всего лишнего, правильно?
Да.
Да не такой уж я и красивый вообще-то, да, мужчина?
А не только не такой уж я и красивый, да, скорее показать ему этот процесс. А что он делает, когда он признается в красивости терапевта?
Что-то я вам так понравил.
Что он делает для клиента?
Да,
почему так вам
нравится? Имя тоже. Я бы спрашивал, а что же это вы меня так увидели всемогущим? Что позволило вам увидеть меня всемогущим?
Потому что с точки зрения процесса это проекция, но только очень сильно некритическая, вовлекающая во взаимодействие, то есть там, где не видится другой. И человек, по сути дела, не взаимодействует с другим, как он есть. Он взаимодействует со своим представлением о другом человеке.
Сколько глубоко ты проясняешь, на что люди на самом деле рассчитывают твое исполнение? Я вот поддерживаю психообразовательную часть, как Леша говорит. То есть, ну, что я собираюсь делать, я точно рассказываю. Но спрашиваешь ли ты у клиентов, когда, чего они от тебя ждут и что ты будешь делать?
Трудность как раз собственной ошибки является, когда я не спрашивал, возникает большинство проблем.
То есть, в общем, ты спрашиваешь, стараешься спрашивать.
Я спрашиваю, как наученный опытом собственных ошибок. Второе, то, что важный шаг в построении альянса, обязательный психообразовательный компонент, мне важно донести ценности того, с чем я буду работать в этом случае.
Это я
и
понимаю.
Что я буду делать, и что я точно не буду делать.
А ты вперед спрашиваешь или вперед рассказываешь?
Я бы предложил, конечно, лучше спросить. Потому что человек пришел со своей моделью. Нам важно... Для альянса важный момент – это совпадение либо несовпадение наших моделей. И в каком-то случае ценности, да, в каком-то случае он может быть изначально разочарован. Вообще общий принцип построения отношений: чем больше разочарования будет в начале,
вот этого я люблю,
тем проще будет иметь с этим дело в конце. Да, то есть, полностью разочаровать не получится, если идеализация базируется на чем-то устойчивом. Если она на хлипком фундаменте, и он приходит, как, не знаю, там,
к тому, первым письмом разочаровываю сразу по всем статьям, да. Все, не будет дела.
И в этом смысле это позволяет тогда найти более устойчивые основания для поддержания отношений, которые обязательно пройдут критическую фазу.
Плюс 100%.
То есть обязательно этот процесс наступит.
Фирочка, ты тоже разочаровываешь вот сразу? Прям,
ну, будет. Я совсем разочаровываю. Я говорю, мне нет места на терапию.
Ира известна как очень...
Ну, это известный ход, конечно. Я настолько далеко не зашел. Я говорю, 3 часа до лета осталось свободы.
Ну, ты соблазняешь.
Потыпался сразу. Все. Нет в жизни счастья. А когда-то можно надеяться?
Для мужчин. Я сейчас больше мужчин беру, потому что как, чтобы выровнять вот мою...
А можешь не оправдываться.
Если мужчина, то он пишет.
Блин, как красиво звучит. Если вы мужчина, а у вас все-таки есть.
Вот это еще, я прокомментирую, это еще одна мысль, что не только клиенту нужен терапевт, но и терапевту нужен определенный клиент. Да? И терапевт, хоть и здесь у нас такая модель, как в дианетике, что вот как у Хаббарда, клир, абсолютно пролеченный от всех внутренних конфликтов,
то
терапевт. Но она есть в бытовой мифологии, да, что
был такой,
здоровый, исцелается.
Ты же терапевт,
да.
Говорят, блин.
Ты должен понимать.
Ну, ты же психолог и так далее. И этот идеальный объект, да.
Вон там где-то
есть.
Балкон бар.
Он воспроизводится в отношениях, так или иначе. И его важно конфронтировать для более прочной основы сотрудничества. Я надеюсь, что я эту мысль донес как-то. Не знаю, вот
И из тех, кто молчит, это интересно, неинтересно, важно или есть какие-то другие реакции?
Очень интересно. Спасибо.
Спасибо, да. Это мне как-то дается ориентироваться.
Очень интересно, но много вопросов.
Ага. Очень к креативности подвигает то, что ты говоришь, там, заставляет опыт еще раз переосмыслить. Дум по поводу твоего клиента хочется откликнуть. Это что Леня сказал, но немножко не развил. Это же проекция такая всемогущая. Один возможный терапевтический ход. Это, ну, допустим, что так и есть, и я отвечаю за ваши пункты, и что тогда? Да? И вот здесь вот развернется некоторый интересный процесс и ожидаемый какой-то контекст реальности. И это будет, опять же, точкой входа в то исследование. Как один из возможных вариантов работы. То есть здесь несколько, но это один из.
Это очень сложный клиент.
У нас остается совсем мало времени, к сожалению. У меня более заготовлено еще было два упражнения, но я думаю, что я не успею.
Нет. Я тоже выскажу. Мне очень интересная тема, да. И то, что вчера произошло, по сути, это было три лекции. Лекция, специальное мероприятие, вечерняя программа, три лекции с маленькими какими-то проблемами. И сегодня это происходит, мне как будто не хватает вот личного участия в происходящем. То есть это обратная связь на вопрос, насколько это
отзывается.
Что?
Я ж слушаю лекцию. Это приглашение, что-то дефицит, и ты соблазняешь терапевта, чтобы заполнить это чем-то. Перенос, контрперенос. Я учусь потихоньку в этой модели.
Да, ну, 15 минут его просто не очень-то втиснешь. То есть 5 минут можно упражняться, но тогда это не...
Я помню, что
мне интересно, как мне сложно это восприять. Очень много терминов, но мне немножечко сложно.
Что делать?
Нет, а тут уже большинство, я поправила большинство. У меня есть диктофон, я могу расшифровывать, вывести, я не знаю, просить помощи у коллег. То есть, ну, знаешь, такое ощущение, что вот, ну, вот есть такое выражение, информация на кончиках пальцев. То есть я вот вроде понимаю, и вот цепляюсь, но вот как будто мне вот всю картину не уложить и вот не воспринять так, как бы мне хотелось. Но это я вот только за себя.
Маша, ты записывай на спинной мозг. Так по-другому никак.
А кто мне потом прочитает?
Кто-нибудь могущественный.
Ходи на массаж, тебе там будет читать.
Ну, я вот клянит, что так получается, что мы последние годы еще в более тесном альянсе клиническом. Но вот на второй части интенсива я буду делать лекцию про терапевтический контракт. И вечернее мероприятие будет посвящено как раз переговорным поединкам со сложными клиентами. И скорее, ты, кстати, не исправила на пятый день, а мы как зачеркнем. Это будет в некотором смысле, это будет логичное продолжение того, что и будет целая практика, посвященная только этому. Во многом это будет, как Леонид Ильич, продолжение того, что ты говоришь. Поэтому, я думаю, будет место еще на интенсиве попрактиковать.
Это в 20:30 будет?
В 20:30.
Ну, пока идет рекламная пауза, все-таки, если вернемся к материалу, это хорошо, что материал будет закончен. Вопрос
есть вот как раз про как ты понимаешь, что клиент понял, схватил, взял вот эту философию метода, как бы его концепцию. Ты услышал, развел, а потом вот как понять, что это не формальное согласие, да, поехали, что
называется. А это заметно, когда он начинает работать, собственно, в предложенной парадигме. когда он не возвращается в модель, то, допустим, человек с паническими атаками, да, не приходит на следующую сессию и говорит, знаете, мне опять было плохо, мне опять было тревожно, мне было никак. Ну, вот я это называю про себя старческие монологи. Плохо, болею. Я говорю, я психотерапевт, да, и поэтому моя задача вернуться, как вы меня поняли про то, что я вам говорил, с чем мы будем заниматься.
Так уже сколько раз повторяешь эту мантру?
Ну, в тяжелых случаях, когда... Что такое тяжелый случай, я скажу, да? Когда у человека присутствует выраженная соматизация и нежелание знать, у него это случай не терапевтический, так называемая соматоцентрированная картина болезни. То есть тут эта картина болезни, почему врач-психотерапевт я считаю токсичным позиционированием? Потому что это возвращает человека к тому, от чего мы его должны вести, от телесного к психическому. А врачебная позиция загоняет его опять в телесное. И, соответственно, если со мной идет коммуникация как с врачом, значит, не схвачена задача, ну, или неправильно мною выбрана интервенция, так я понимаю, что ему, может быть, совершенно не нужна психотерапия, и он ориентирован на врачебную модель, и он ориентирован на фармакотерапию только.
А если он при этом как раз говорит о том, что врачам-то он не доверяет?
Ну, а тогда я ему предлагаю вот такой путь. Возвращаемся, как вы поняли, и давайте узнавать, как это происходит. Да. То есть немножко здесь парадоксальные теории изменений, про необходимость принять этого психообразования, про то, как образуются невротические симптомы, и из этого у нас формируется прочный альянс. Проблема у меня возникает тогда, когда я думаю, что клиент это понял, а у большинства гештальт-терапевтов так вообще, я вижу, это часто повторяется, работать с клиентом с улицы, как если бы он был студентом гештальт-терапии. То есть он не понял, если он поймет эту модель, так же, как и зависимый, который примет, что он пьет, да, это уже 50% успеха. Как правило, симптомы вегетативные уходят, когда человек это начинает принимать. Если же он воспроизводит расщепленную коммуникацию и апеллирует ко мне как к специалисту, который должен решать мои проблемы, ну, его проблемы. Значит, он не понял, в чем шла речь. Необходимо повториться.
Вот это, сколько повторяешь? Вот Константин спросил, сколько?
Ну, я 5 раз я сказал.
5 раз?
Ну, рецидивидом назначил ему антидепрессанты, нейролептик, походу.
Тогда роль меняется.
Вот. Да, ты там выгребаешь оттуда потихоньку, а потом уже, ну да.
Ну, стараюсь, все меньше стараюсь назначать тому же, с кем работаю. То есть, стараюсь это разводить, потому что это совмещение, оно удобно, потому что сам видишь, и сам же психиатр, и сам же психотерапевт. Сам видишь, что подобрать. Но это все равно формирует и поддерживает этот ролевой конфликт.
Рядом посадить попку, которую говорит по телефону. Так назначили.
Идеальную попку хорошего психиатра.
А чтобы не ошибся случайно.
Попка – это признак устойчивости.
Спокойный человек, который читает Картасара, Тихольга в соседнем кабинете.
Просто не обязательно в соседнем, лучше, чтобы это даже
это реально было.
В конце города, правильно. Да. Чтобы это тоже имеет некоторое символическое значение, потому что как пространство, вот Марк вчера говорил про пространство, да, вот если соединяются в пространстве многое, и психотерапевт в клинике, немножко это влияет. К нему относится как к врачу. А когда к нему относится как к врачу, значит потеря эффективности.
Избавьте меня.
Да.
Есть вот еще такой один, ну, то, о чем говорит Леонид Леонидович, много приходится иногда повторять в клинической практике, и иногда очень интересная вещь возникает, там с теми же паническими расстройствами. Идет сессия, и действительно траектория фигуры, вы идете с клиентом от симптомов к ситуации, к контексту к ситуации, к отношениям, и клиент приходит на следующую сессию, говорит, мне опять было плохо. И здесь я зачастую выбираю не повторять, я спрашиваю, смотри, мы с тобой прошли вот такой вот путь, и мы снова здесь, как это происходит?
А я немножко в антитезис, противоречу, может быть, сам себе, скажу, почему я считаю важным медицинское образование у психотерапевта. Не роль врача, а медицинское образование. Потому что феноменологически похожее состояние, ну или хотя бы какой-то ликбез, да, Феноменологически похожие состояния могут быть при обмороках, панических атаках, тиреотоксикозе и так далее. И здесь другая крайность – это пропустить и начать везде искать логику полевую, когда человек, может быть, помрет с недели на неделю в результате поиска этой логики. То есть вы будете ему помогать это делать, если это тиреотоксикоз. Вот, поэтому
не хотеть слышать снова про вот эти жалобы дурацкие.
Да. Не хотеть слышать, то есть чтобы не осуществлять диагностику. Здесь задача первичной диагностики, которую психолог, психотерапевт иногда не совсем самостоятельно, а врачам про это важно помнить. То есть на уровне позиционирования роль расщепляет, а на уровне как бы диагностики, конечно, помогает. Вопрос, как это развести, тут существуют разные формы решения. Есть так называемый бригадный подряд, когда это расщепляется, но тут игнорируется перенос. Да? Выбирают одного специалиста, а не полипрофессиональную психотерапевтическую бригаду, которая присутствует в головах.
Не должно быть переноса и контрпереноса. Этого не должно быть.
Еще вопросы какие есть? По этой теме. Задумчиво.
Я бы хотела сказать, что без не имеющий медицинского образования, где будет тот именно, который будет необходим.
Не буду заниматься саморефлексией. Вот займусь таким. Вот. Ну, как вариант вот это. Как вариант цикл какие-то такие вот на психиатрии или психотерапии.
Более... Да. Более... Да. Может, думать, тиреотоксикоз, так это мне эндокринологию надо?
Нет, дается же в клинике просто, когда идет психические заболевания, раздел, там дается дифференциальная диагностика. Я и сам, может быть, некоторые заболевания не диагностирую точно, но я хотя бы буду знать, такой флажок, об опасности. И диагностика, и оценка грамотная, конечно, нужна психологам. Если они берутся работать с чем-то соматическим или клинически востребованным.
Ну, а не проще работать в тандеме с специалистами, то есть отправлять ИГИ?
Да, тандем, конечно, проще, конечно, проще.
Но... Я, например, не уверен, что я смогу это все знать.
Но где смысл нужен, чтобы узнать, в какой момент сказать ИГИ? Потому что можно пропустить, и этим грешат. Вот как врачи биологизируют психическое, так и психологи часто психологизируют биологическое.
А если в самом начале сказать ИГИ?
Может быть.
То есть параллельно мы работаем, а параллельно, да, пожалуйста, сходи, врачу, проверься, да. И по крайней мере, я себе
расскажу. Можно. Сейчас коллег так и сделаю.
Разделю.
Я тоже так делаю. А, да. У меня сейчас есть три клиента от коллег-психологов. Ну, я как психиатр веду, ну, с назначением медикаментозной терапии, ну, вот так же. В том числе,
Ну, есть еще один аспект, который я, к сожалению, не поднял. Да? Я его только затронул. Я думаю, что Ира и Алексей Михайлович, и Ирина Юрьевна разовьют это в своих мастер-классах дальше. Так или иначе, темы пересекаются. Это о том, что трудный клиент и трудный случай составляет комплементарную пару с терапевтом. То есть, если я где-то затрудняюсь, это очень часто, как и перенос формирующийся. Нас выбирает клиент часто в соответствии с тем, что у нас эти конфликты либо решены, да, их не было, и мы знаем как. Мы обладаем, ну, некоторым ноу-хау, как разрешать такие дилеммы. Либо эти конфликты сильно звучали и были разрешены в процессе. Но они звучат еще, но мы знаем, как с ними обходиться. Соответственно, если возникает трудность, это часто указывает на нерешенные собственные конфликты, на которые в первую очередь стоит делать внимание специалисту. Вот не стоит делать акцент на то, что он сам дурак, вообще такой клиент, и вообще он так делает. Он так делает, потому что мы это каким-то образом позволяем.
Да и в жизни даже не стоит делать.
Я же брал более широкий контекст, там, что касается диагноза, взаимодействия, влияния вообще. То же самое касается и пар и партнерства и прочих сложных ситуаций взаимодействия, потому что мы можем там иметь ресурс, только если мы осознаем свой вклад в эту ситуацию. Если мы его не рефлексируем через проекцию и поддержание пограничного расщепления, мы способствуем деструкции. В этом причина нерешаемых конфликтов, войн, которые приводят к взаимному уничтожению. Это недостаток вот этой рефлексивной способности с присвоением собственного вклада в ситуацию. А когда пограничное расщепление запущено, единственным способом является деструкция, потому что то, о чем говорит дедушка Кербер, ненависть и любовь существуют в амбивалентной паре. И когда прерывается способ выражения ненависти, она приобретает деструктивные формы и носит характер аннигиляционной агрессии. Конечно, у нас в терапии аннигиляционная агрессия проявляется проще. То, о чем я не сказал и о чем планировал упражнение. Вот. Но, видимо, очень объемный материал, поэтому сложно. Все быстро, это не усвоится. Вот. Нас клиент наказывает мини-суицидом. Разрывом связи, уходом, потерей. Мы все равно это переживаем, да, но в гораздо меньшей степени. Но это динамика, которая отражает специфическое нарушение отношений. И в этом нам, как мне кажется, теория объектных отношений помогает эту динамику профилактировать, выслеживать и возвращать клиенту в доступной форме.
И задерживать.
Да. По времени вынужден закруглиться.